Марк Алданов. Портреты. Сталин. Глава первая. Разгром революции 1905 года был тяжелым ударом для большевиков. Из всех планов Ленина не вышло ровно ничего. Потерпели крушение и его теоретические идеи, и его практические замыслы. В таких случаях обычно во всем мире происходит так называемая переоценка ценностей. Тем более, следовало бы ей произойти в политических условиях России. Переоценка ценностей, неизменно начинающаяся с переоценки людей, была испокон веков любимейшим занятием русской интеллигенции. Однако большевики и в этом случае составили исключение. Несмотря на свое жестокое поражение, Ленин как был партийным божеством, так партийным божеством и остался. Надо ли говорить, что самому Ленину не пришло в голову заняться пересмотром своей доктрины? Его доктрина ошибаться не могла. Но несколько практических уроков из революции 1905 года Ленин, несомненно, извлек. Один из его выводов заключался в том, что материальные средства, с которыми завязала борьбу партия, были чересчур ничтожны. Вопрос о средствах в политических партиях всегда был неприятным вопросом. Но в прежние времена на Западе он разрешался относительно просто. Когда у германских социал-демократов не хватало в партийной кассе денег, правление партии после основательных размышлений и кропотливых подсчетов обращались к бесчисленным геносам с мотивированным предложением сделать в кассу единовременный и экстраординарный взнос в размере, скажем, 85 фенингов с ревизской партийной души. И геносы вносили деньги в твердой, совершенно справедливой уверенности, что Фатер Бебель не стал бы требовать 85 фенингов, если бы можно было обойтись 80. Когда не хватало денег у английских консерваторов, лидер партии отправлялся к герцогу Нортумберленскому или к графу Дерби и привозил нужную сумму. Теперь дело и на Западе стало значительно сложнее. В Германии партийные взносы взыскиваются далеко не без труда. В Англии Ллойд Джордж открыл в партийной лавочке беспатентную продажу титулов. Герцоги стали беднее, да и жертвуют они в нынешней запутанной обстановке часто не на то, на что им следовало бы жертвовать. Теперь в каждой стране существуют такие герцоги. И особенно такие герцогини, которые в меру сил субсидируют предприятия, специально занимающиеся разрушением государства. Одну из этих политических герцогинь Клемансо давно охарактеризовал в весьма забавной, непереводимой форме. «C'est une duchesse poire. Comme il existe une poire duchesse». Что герцогиня тупа, это так же верно, как то, что существует груша-дюшес. Французский. Игра слов. Дюшес Пуар – герцогиня глупа. Пуар Дюшес – груша Дюшес. В России таких герцогов, разных, разумеется, земельных, нефтяных, чайных, сахарных, полотняных, при старом строе было довольно много. В прошлом году И. Л. Горемыкин сказал мне: «Это не дурно, что усадьбы жгут. Надо потрепать дворянство, пусть оно подумает и перестанет работать в пользу революции». Дневник А. С. Суворина, 17 июня 1907 года. История большевистской кассы никогда не будет написана. Жаль. Это была бы книга, занимательная во всех отношениях. В историческом, в бытовом, в психологическом. Кто только не давал денег большевикам. Не решаюсь утверждать, но, по некоторым моим соображениям, линия одного из крупных взносов в кассу будущих екатеринбургских убийц ведет к детям людей, обязанных своим богатством щедротам Александра III. Мотивы у разных жертвователей были, конечно, разные. Большинство давало потому, что как же не дать? Давал Максим Горький. Он, вероятно, сочувствовал, да и очень уж шумно в ту пору ореял над Россией буревестник, черной молнии подобный. Савва Морозов субсидировал большевиков от того, что ему чрезвычайно опротивили люди вообще, а люди его круга в особенности. Н.Г. Михайловский-Гарин тоже их поддерживал, ибо он, милый, вечно юный Тёма Карташов, никому не мог отказать, когда были деньги. Он отвалил 25 тысяч большевикам на социальную революцию, как бросал деньги цыганкам в стрельне на счастье. Или саратовскому самородку на изобретение перпетум мобиле. «Широк русский человек, я бы сузил», — сказал, кажется, Достоевский. Другие русские партии существовали преимущественно на средства, которые жертвовались примыкавшими к ним богатыми людьми. У большевиков и полубольшевиков это было не в обычае. Во всяком случае, большевики и близкие им значительных сумм собрать не могли, так как в громадном большинстве были чрезвычайно бедны. Сам Ленин жил с семьей в одной нищенски обставленной комнате. Троцкий в своих воспоминаниях юмористически описывал, как он однажды в Париже отправился в оперу в ботинках, уступленных ему Лениным.